Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Особое мнение». У микрофона Людмила Шабоева. И сегодня в эфире бензиновый кризис после удара по московскому МПЗ, Патрушев с угрозами НАТО и скрытым наездом на Шойгу, удар по Киевско-Печерской лавре, а также скандал на съезде партии Яшина. Сегодня обо всем об этом говорим с историком Игорем Кочетковым и делегатом «Мирной России». К слову, Игорь был на съезде и все эти дни, и я надеюсь, готов рассказать, что происходило за закрытыми дверями. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. Постараюсь рассказать почти все, что знаю.
Ну, вначале мы обсудим несколько важных новостных тем. После крупного удара дронов по московскому НПЗ в Капотне и сообщения о перебоях с топливом у России, все заметнее бензиновый кризис. Когда бензин начнет исчезать не где-то на фронте, а уже у обычных россиян, как вы считаете, наконец станет понятно, что это связано с войной? И главное, может ли война закончиться по этой причине?
Нет, ну смотрите, я думаю, что все и так прекрасно понимают, что это связано с войной, это скажем, не надо держать людей за идиотов-то, но они могут об этом не говорить публично, и не все, точнее, могут говорить об этом публично по совершенно понятным причинам, для того, чтобы ничего не дискредитировать случайно. Судя по имеющимся на сегодняшний день социологическим данным, да, вот в частности от Левада-центра, эти удары, они наоборот, они только повышают поддержку войны со стороны населения. Потому что вот мы видим, ну, месяца три уже вот идет эта вся история, да, с очень интенсивными, относительно интенсивными ударами украинской армии по объектам в России. И вот мы видим по данным Левада-центра, что третий месяц подряд, последние данные за май были, три месяца подряд росло количество респондентов, которые выступают за продолжение военных действий, а доля тех, кто выступает за мирные переговоры, падает. Вот. И я как раз предполагаю, что это не случай. Да, кстати, последний раз такой тренд, что три месяца прям росла поддержка войны, он был только в 23-м году. То есть это, в общем, достаточно показательная история, мне кажется. Посмотрим, что дальше будет. И я как раз полагаю, и вот эти данные, они подтверждают эту мою гипотезу, что наоборот, вот это усиление ударов по российской территории, оно может дать российским властям дополнительный аргумент, и основной аргумент, да, в пользу продолжения войны. И, собственно, даже Песков, помните, уже сказал, что вот СВО для того и ведется, чтобы не было ударов по территории России. Да, мы с вами понимаем, что это там логически это полный абсурд, да, потому что не было бы СВО, не было бы этих ударов. Но, тем не менее, для людей, которые вот прямо сейчас, да, живут в России, которые сейчас это все видят и переживают, и которым страшно, это вполне себе аргумент. Он нерациональный, но он действенный. И поэтому, вот, да, вот это, я думаю, что сейчас пропаганда сейчас будет очень активна, российская пропаганда будет очень активно превращать эту какую-то далекую, непонятную для большинства россиян войну. Да, ведь раньше-то был посыл какой, что война где-то далеко. Да? А вы живете как прежде. А сейчас уже нет. И поэтому, я думаю, сейчас пропаганда будет это превращать все в войну отечественную. Войну, так скажем, по защите Родины. А бензин они где-нибудь найдут. То есть я не думаю, что это вот прямо сейчас, по крайней мере, да, будет каким-то фактором, который подтолкнет российские власти к переговорам.
Ну, а Хлобыстин уже сказал, что же мы должны покупать бензин по талонам. Насколько я знаю из своих источников, что в регионах закрываются частные заправки. То есть, возможно, проблема действительно серьезная.
Ну, нет, конечно, проблема серьезная. Никто же не говорит, что она не серьезная. Но, понимаете, людям может не нравиться то, что происходит, да, то есть они могут ворчать, но при этом кого они в этом обвиняют? Да? Кто в этом виноват? Ну, понятно, украинцы, которые обстреливают НПЗ. Это же из-за них нет бензина. Да, так почему же это должно привести к окончанию войны? Наоборот, значит, нужно скорее вот всех добить, чтобы у нас появился бензин без талонов. Вот. То есть это совершенно такая иррациональная история, но пока она работает.
И про рейтинги хотела уточнить, но ведь последние три месяца также рейтинг Путина все снижается.
Да,
Как это,
и что?
да, как это соотносится с тем, что сторонники войны сейчас значит, все больше и больше хотят, поддерживают эту войну, как вы сказали?
Ну, а, так смотрите, дело в том, что мы как-то привыкли думать, что вот люди, которые выступают против войны и которые против Путина, это одни и те же люди. Но это не так. Да? То есть, скажем, среди так называемых Z-патриотов есть люди, которые недовольны Путиным, они недовольны его нерешительностью, как они считают. Да? Что давно уже надо было, не знаю, тактическое ядерное оружие применить. Давно надо было уже скажем, центр Киева разбомбить, где находятся центры принятия решений. А он этого не делает. Я сейчас на всякий случай не свою точку зрения излагаю, а с точку зрения некоторых Z-патриотов. Вот. А он этого не делает. И они этим недовольны. Да, понимаете? То есть, люди недовольны, могут быть недовольны властями, потому что они плохо ведут эту войну. Потому что война пришла, так скажем, пришла на российскую территорию, и они недовольны. Но какие выводы из этого следуют? Очень разные. Вот мы пока видим, что количество людей, которые выступают за продолжение войны, растет. Но здесь нужно пояснить для тех, кто не следит так как я за опросами левого центра, что растет, это означает, что увеличилось примерно на 10%, даже меньше, по-моему, за 3 месяца доля людей, которые выступают за продолжение войны. А так соотношение, оно, в общем, прежнее, 60% за переговоры, там примерно 40% за продолжение войны. То есть большинство россиян-то оно как раз хочет окончания войны, это безусловно. Я к тому, что эта ситуация, динамика здесь не в пользу окончания войны, вот только об этом речь.
Ну и поскольку я вас спросила, может ли бензиновый кризис как-то повлиять на окончание войны, и вы сказали нет, а что тогда может?
Ну, я уже много раз, в том числе вот, на этом канале об этом говорил, на окончании войны может поменять изменение политической ситуации либо в России, либо в Украине, либо в обеих странах сразу. То есть речь идет о том, что эта война закончится только с изменением, радикальным довольно изменением политической ситуации в России.
Спасибо. Вот еще одна такая новостная тема. Патрушев дал интервью российской газете и пугает блокадой Балтики и Черного моря, превентивными ударами Запада по российским базам. И одновременно хвалит ФСБ и фактически указывает на провал других служб. Это подготовка общества к войне с НАТО или аппаратный удар по Шойгу? И главное, возможно ли в этой логике удары России по странам Балтии и объектам НАТО в балтийских странах?
Ну, еще бы бывший директор ФСБ не хвалил ФСБ, это было бы очень странно. Вот. И Патрушев регулярно дает всякие интервью, и сказать, что это прям какое-то знаковое событие, по которому можно там гадать о том, что было, что будет дальше, я не могу. То есть, как бы история с угрозами в адрес стран НАТО, в адрес стран Балтии, в частности, и ответными заявлениями, в частности, правительств стран Балтии о том, что они готовы к войне, они готовятся к войне, что Россия нападет, они становятся все более интенсивными, они становятся все более агрессивными, да, с обеих сторон. И поэтому это означает рост вероятности войны, да. То есть, потому что, опять-таки, как я уже неоднократно говорил, войны иногда начинаются не потому, что кто-то хочет ее начать, а потому что ситуация накаляется вот со всеми этими взаимными обещаниями и угрозами до такой степени, да, доверие падает так низко, что уже невозможно предотвратить последствия каких-нибудь случайных инцидентов, например. Ну, понимаете, ну вот как бы сейчас иногда дроны залетают на территорию стран Балтии, да, там, вот в Литве, Латвии даже воздушную тревогу уже объявляли один раз. Но при этом все-таки, судя по всему, какие-то контакты между там литовскими, вот в моем случае, военными и военными белорусскими существуют. То есть они обмениваются информацией, они говорят, ребят, да, вот это залетело, но это вот вы не бойтесь, да, это случайно, да, и не надо отвечать. Но если вот эта риторика, риторика, она агрессивная риторика, она нарастает, да, подозрительность взаимная растет, в какой-то момент может случиться так, что эти военные перестанут друг другу доверять. И они уже не будут обмениваться информацией. Такая любая искра может привести, может поджечь большой пожар, к сожалению. Вот в этом заключается опасность. Я не думаю, что сегодня у России есть какие-то ресурсы большие, да, которые бы, опираясь на которые, она могла бы планировать вот прям в ближайшее время, в обозримом будущем, войну против стран НАТО. Или какую-то там морскую блокаду. Да. Но... Вот еще раз, не исключена вероятность инцидента, да, и в условиях низкого доверия этот инцидент случайный может привести к внезапным последствиям. И такие случаи в истории известны. Ну и также вообще есть уже вопросы, на мой взгляд, к тому, как вообще в российском руководстве решения принимаются. Да? То есть, как бы, кому, кто отдает приказы. То есть, мы вот до сих пор так ведь и не знаем, кто приказал Телеграм блокировать недавно, да, или интернет отключать. Там разные ведомства друг на друга это все перепихивают. В Кремле говорят, что а мы тут ни при чем, мы вот почитали, что Роскомнадзор написал. То есть, и происходит деградация управления. Деградация системы принятия решений. И вот тут какой-нибудь Патрушев, да, который, может, и правда искренне хочет начать войну со странами Балтии, может, что называется, случайно нажать на кнопку. И никто его, и может ли кто-то его остановить, мы не знаем. То есть, мы не знаем, как принимаются такие решения. Вот в чем проблема сегодня. И то, что... Как бы есть вот эта вот конкуренция, и о чем говорит, собственно, вот то интервью Патрушева, которое вы упомянули, это говорит о том, что, ну, вот есть конкуренция между силовыми ведомствами, и эта конкуренция уже даже выходит наружу, и это опасная история, то есть силовые политические партии в России должны конкурировать, но этого не происходит, честно конкурировать, а вот силовые ведомства между собой не должны конкурировать, там, вот там должно быть жесткое единоначалие, да? И вот так вот... хвастаться в интервью, там, какое ведомство лучше, там, мое или соседское, ну, это признак, еще раз, деградации системы управления.
И еще один вопрос, одна новостная тема. Путин годами строил образ защитника русского мира и православия, а теперь российский дрон попадает в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Как вы считаете, это репутационная катастрофа для Кремля? Или внутри России это снова объяснят там, какой-то провокацией Украины, никто ничего не поймет? Как вот вы считаете, насколько это серьезный удар по репутации? Ну и вообще хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это событие, трагичное, как я считаю.
Ну смотрите, для того, чтобы получить удар по репутации, нужно иметь репутацию, как минимум. Да? В отличие от там, советской коммунистической идеологии и советской пропаганды, путинская пропаганда вот с ее там, традиционными ценностями, защитой русского мира и прочее, она настолько лжива, да, и что об этом знает даже, наверное, сам Путин и все, кто его слушают. Да? То есть это такой... Это я бы сказал, что это такая псевдоидеология, да, то есть, ну, понятно, что гражданам, которые должны проявлять лояльность, им нужно для этого делать вид, что они в это верят, да, и даже какие-то слова повторять. Но всерьез вот никто не воспринимает эти идеи там, защиты русского мира, никто не готов за них бесплатно идти умирать, никто не готов за них голосовать даже на выборах. Да? То есть на выборах за Путина и за Единую Россию голосуют совсем по другим причинам. Это таких... Ну, это псевдоидеология, лживая псевдоидеология, такая остывшая уже, да, в которую никто не верит. Поэтому Киевско-Печерскую лавру там сожгли, я не знаю, что еще, они могут снова взорвать храм Христа Спасителя случайно в Москве, да, и это не нанесет никакого там, идеологического вреда этому политическому режиму, потому что эти идеи, эти ценности вот, никому не дороги в такой степени, чтобы... ради них можно было, например, выйти на протест. Вот никто не выйдет протестовать, если там завтра случайно взорвут храм Христа Спасителя в Москве. Я не то, что желаю этого, совсем нет. Но вот если это случайно произойдет второй раз, ну, вот, никто не возмутится, ну, пожалеют, вот, может быть, кто-то. Но это не вызовет сильной реакции. Поэтому, да, так скажем, я согласен полностью с вами. Я, конечно, тоже обратил на это внимание. Это очень символично. Да? То есть, сколько они говорят о защите православия в Украине. И вот тут они сами жгут Киево-Печерскую лавру. Но... Еще раз, каких-то крупных политических событий по этому поводу я бы не ждал. Но, что называется, вода камень точит, и, безусловно, этот факт для людей еще одно подтверждение того, что вся эта идеология, все эти разговоры про русский мир и традиционные ценности, они не настоящие.
Друзья, если вы хотите, чтобы такие эфиры выходили чаще, поддержите нас, пожалуйста, донатом. Мы работаем благодаря вашей помощи, и каждый перевод помогает нам продолжать говорить о том, что в России пытаются замолчать. Все ссылки есть в описании, есть QR-коды, есть вся информация. Пожалуйста, помогите, мы будем вам очень за это благодарны. Игорь, теперь перейдем к нашей следующей теме. Вы были делегатом на съезде, извините, партии «Мирная Россия», если я не ошибаюсь, да, она называется?
Да.
В конце концов, ее остановились на этом названии. Почему вы сами решили вступить в партию Ильи Яшина? Что для вас стало главным аргументом?
Ну, во-первых, для меня это не партия Ильи Яшина. Да, и если бы идею создания демократической политической партии в изгнании предложил какой-нибудь другой политик, я бы тоже туда вступил. Да? То есть, вот я... Это первое. Мне кажется, это действительно полезное дело. Потому что без политической борьбы, без реальной оппозиционной политической деятельности ситуацию в России не изменить. Да? То есть, как бы невозможно просто сидеть и ждать, когда там, Путин помрет или еще кто-нибудь помрет, да, и вот тогда якобы все изменится, ничего не изменится, может стать только хуже. Поэтому этот политический режим идет, что называется, твердым шагом к своей катастрофе. Вот мы сейчас обсуждали с вами, да, что прямо сейчас катастрофы не будет, но мы говорили и об экономических трудностях, мы говорили и о деградации системы управления. Все это рано или поздно приведет к тому, что сама путинская или постпутинская элита вынуждена будет искать поддержки у общества, чтобы удержаться, чтобы не пропасть. И вот вопрос заключается в том, кому тогда обратится эта постпутинская элита, с кем она будет вести эти переговоры. И вот для того, чтобы у сторонников демократического будущего России в той будущей гипотетической ситуации было место за столом переговоров, надо поработать уже сейчас. Нужно уже сейчас создать ту политическую силу, ту политическую партию, которая объединит таки, наконец, демократическое движение. Я не говорю про объединение всех там организаций оппозиционных, да, в изгнании. Я говорю о действительно объединении демократического движения. И это как бы первый момент. Второй момент. Сегодня не в России... Нет, и ни в эмиграции нет такой политической силы, которая могла бы решить эту задачу. Да? Вот в России есть две политических партии, демократических политических партий, действительно, это партия «Рассвет» и партия «Яблоко», но, к сожалению, на сегодняшний день они уже, собственно, партиями функционально не являются. Это не их вина. Вот я хочу сказать, да, и, кстати говоря, на съезде, на нашем съезде партии «Мирная Россия» была принята резолюция, в которой выражается солидарность с «Яблоком», в частности, да, в связи со всем, что происходит с «Яблочниками» сейчас. Но, тем не менее, они не могут заниматься, невозможно сегодня в России заниматься оппозиционной политической деятельностью, да, невозможно называть вещи своими именами и, соответственно, обсуждать с обществом какую-то программу изменений. Это собственно, нельзя. Вот. И не буду уж перечислять все законы, которые на эту тему существуют, да, и что за это сажают. За портрет Навального сажают. А уж если кто-то начнет там рассуждать об альтернативе нынешней политики государства, то тут понятно, что будет. Вот. Невозможно собирать людей. Да, то есть, скажем, собирать людей в какие, на собрания на простые, да, где бы политики могли с людьми разговаривать. А это все-таки, как казалось бы, простые вещи, но это и есть политика. Вот из этого и складывается, собственно, оппозиционная политическая деятельность. Все это в России невозможно. В эмиграции те политические организации, там, ФБК, антивоенный комитет и так далее, это не партии, да, это действительно закрытые организации, которые делают важные дела. То есть, я опять-таки здесь ни в коем случае не хочу обесценивать. Они делают важные дела, они помогают людям. Они занимаются серьезной экспертной работой. Но это не политическая партия. Таким образом невозможно объединить демократическое движение. Вот там в антивоенный комитет или в ФБК нельзя вступить, например. Вот вы не можете, захотите вы вступить в ФБК? Не можете, нет у них такого порядка. Да? Вот. А политическая партия, она, собственно, и отличается от другого типа организации тем, что в нее можно вступить, в ней можно участвовать. Да? Она рассчитана именно на массовое участие и действительно на объединение очень разных людей с демократическими взглядами.
Да, хотела спросить, а как вы попали, раз вы говорите о том, что люди могут вступить и участвовать? Вот вы это сделали, как произошло ваше попадание? Вас проверяли, собеседовали, кто-то вас рекомендовал?
Спасибо большое за этот вопрос. Ну, вот история моего попадания. Для меня это самоубедительное, так сказать, свидетельство того, что я действительно оказался в демократической организации. Потому что я пришел, и меня взяли. Да? То есть, как бы я увидел ролик Яшина, где он впервые рассказал о том, что собирается создать такую партию. И мне показалось, дело не в Яшине совершенно, еще раз. Я его не знал до этого, никогда мы с ним не встречались. Вот. И мне показалась интересная эта идея. И под видео, так скажем, в Ютубе был email-адрес, да, по которому желающие вступить в организационный комитет партии могли туда попроситься. Да? Но я написал письмо. Все. Вот все, что я сделал. Я написал письмо по указанному на Ютубе адресу. И меня приняли в оргкомитет. Вот вся история, да. Но на самом деле, конечно, по крайней мере, первое время так и было, что, собственно, почти всех желающих брали. Но уже самой там состоялось некое обсуждение, я знаю, на оргкомитете между теми людьми, которые уже в него вошли. И меня рекомендовало несколько человек, в частности, кстати, Максим Резник. Вот, рекомендовал меня. Я так и оказался в оргкомитете, соответственно, я оказался делегатом съезда. Ну, а дальше уже съезд избрал меня членом Центрального политического совета партии.
То есть, вы вот присутствовали все дни в Берлине, пока шел съезд. С какими ожиданиями вы ехали на этот съезд? Что оправдалось, а что оказалось совсем не таким, как вы представляли?
Ну, смотрите, я даже был председателем мандатной комиссии на этом съезде, поэтому мне пришлось присутствовать все два дня. Вот, но я... Да не было каких-то особых ожиданий, поскольку для меня это далеко не первая история про создание организации, вот такой членской организации, да, и проведение некого учредительного собрания с этой целью. Я примерно знал, как это все происходит. Да? И... для меня, как бы, конечно, мои представления, мои ожидания не имели ничего общего там, с тем, что писали некоторые там, телеграм-каналы и СМИ про там, какие-то жуткие скандалы, про то, что все, значит, там переругаются и все ничем не закончится. Ну, честно говоря, опасения были, да, то есть, как бы, ну да, ну действительно, там внутри оргкомитета были конфликты. И там все известно. Об этом все написали, об этом уже все рассказали. В том числе сами участники конфликтов лично уже все рассказали. Нет здесь никаких тайн. Но, конечно, было немножко боязно, что там ведущие съезда не справятся. да, в какой-то момент с накалом страстей, и все пойдет не так. Но эти как бы опасения не оправдались. Съезд прошел очень хорошо, я хочу сказать. Да. Он, это действительно... и главное, что он пошел не по плану. Вот мне это очень нравится. Потому что изначально планировалась здесь действительно закрытая часть, где будут приняты там основные документы, где будут избраны все руководящие органы. А на второй день планировалась уже открытая часть с политическими выступлениями, с дискуссией. Ну, это довольно скучно, в общем, как я сейчас понимаю. Это было бы, наверное, довольно скучно, если бы это удалось. Но все пошло не по плану, потому что дискуссия действительно была бурная в первый день по поводу всех документов и манифеста, и декларации. Ну, там, декларации, манифест, там, дискуссия. Предположим, было не очень много, ценности-то у всех более-менее общие, а вот по поводу устава была большая дискуссия, несмотря на то, что и оргкомитет-то много дискутировал, когда разрабатывал проект устава, уже на оргкомитете было около 150 поправок внесено. Да, в процессе обсуждения к первоначальному тексту. Вот, а тут еще на съезде 75, по-моему, было поправок. Это очень много, да, но мы обсуждали манифест там 6 часов. Ой, простите, устав, его 6 часов. И поэтому все поплыло, да, то есть, скажем, весь первоначальный план. И в первый день мы успели, кроме принятия документов, только избрать председателя. Это тоже была дискуссия, там тоже 6 кандидатов, кстати, было. 5 из них снялись в пользу одной из кандидаток, в результате в бюллетене было 2. Вот. И, значит, Яшин получил 60%, ну, я сейчас цифры точно не помню, ну, примерно в процентном отношении 60 на 40. Вот, и, то есть, ну, кто скажет, что это не демократическая там процедура, да. И это было очень хорошо, что мы не успели все делать в первый день, потому что вот эта вторая часть с избранием политсовета, она перенеслась на второй день в присутствии журналистов, выступали все 45 претендентов на место в политсовете. И вот это получилась настоящая живая политическая дискуссия. Да? То есть очень разные люди из регионов российских, ну, они сейчас не в России живут, но они как бы приехали в эмиграцию из разных российских регионов, из разных организаций, представители разных поколений. Все выступали и вообще рассказывали о своем видении партии и того, чем мы должны заниматься. И это было очень интересно, было очень важно, и это было открыто и публично. И поэтому...
Да. Вот Яшина обвиняют сейчас, я много читаю об этом, в вождизме, в попытке узурпации власти. Вы сами увидели в нем какие-то диктаторские черты или это преувеличение? И сразу хочу спросить, почему его хотели исключить из президиума?
Да, был такой, правда. Значит, кстати говоря, то, что съезд голосовал вопрос о том, чтобы выгнать, значит, этого диктаторского вождя из президиума, да, уже говорит о том, что он, ну, как-то вождь так себе, да, то есть, скажем, диктатор из него уже не получился, как минимум. Вот, значит, и диктатор бы такого не допустил, конечно. Значит, но... Всех обвиняют, всех... Да, я здесь вот с чего начну. Да? То есть, когда я читаю вот эти обвинения Яшина в вождизме и слышал на съезде, я, честно говоря, не всегда понимаю, что имеется в виду, а что вы вообще, господа, под вождизмом понимаете. Да? У любой организации, у любого проекта, да, есть инициатор. Вот какой-то человек или какие-то люди выдвигают идею. Да? И естественно, что эти люди становятся лидерами этой идеи, воплощение этой идеи, это нормально. Да? Вот. И тут Яшин придумал, там, в кавычках скажем, создать партию в эмиграции. Почему никто до него этого не сделал, я не знаю. Вот. А вот он придумал эту идею, или его там кто-то уговорил, и вот он с ней выступил. Он инициатор этого проекта. Естественно, что он руководит его воплощением. Это нормально. Да? Опять-таки, если бы тот же Яшин хотел быть вождем и диктатором, он бы, наверное, собрал там человек 5 вокруг себя, самых преданных и лично знакомых, и они бы организовали съезд. Это, в принципе, не так уж и сложно. Яшин объявляет открытый набор в оргкомитет. Любой человек мог прислать письмо и сказать, я хочу войти в оргкомитет. Вот я вот живой пример. Да? Я с Яшиным не был знаком. Мы с Яшиным познакомились, вообще поговорили в первый раз. Примерно через 2 месяца после того, как я вошел в оргкомитет. До этого мы только видели друг друга там вот в Google Meet и слышали. А вот первый разговор состоялся только через 2 месяца. Вот. Это к тому, что ну зачем? Да? Вот зачем все это затевать, если ты хочешь стать вождем? Вот, собрал бы друзей, да и организовал съезд. Значит, это первое. То, как проходил съезд, тоже про вождизм. Вот Яшина чуть из президиума не выкинули. Значит, то, сколько, да, собственно говоря, между прочим, даже название партии изменилось. Да? Вот Яшин-то как раз предлагал название, они с Резником это предлагали вместе еще, значит, название «Мирные силы России». А вот съезду слово «силы» не понравилось, переименовали в «Мирную Россию». И вообще было 5 вариантов названия. То есть, это была живая дискуссия, никакого пиетета там у делегатов перед Яшиным не было, никто ему в рот не смотрел. Но при этом понятно, что он, как инициатор создания партии, много говорил на съезде. Вот. Некоторым показалось, что слишком много, да, поэтому и хотели из президиума выкинуть. Вот. Но это как бы первый момент. Второй момент, естественно, что все мы люди, все мы не святые, и у всех есть свои недостатки. Поэтому кому-то могло показаться, так скажем, что в определенный момент там Илья на съезде давил на делегатов, опять же. И люди на это реагировали, люди протестовали, выходили к микрофону, там брали слово поведение и просили председателя как-то помягче, да, и слушать то, что ему говорят. Но, как бы, если говорить о моих впечатлениях общения с Ильей Яшиным, у меня еще очень небольшой опыт, повторяю, мы общались только месяц еще, и то несколько раз только. Вот, мне кажется, что он может слушать, он может менять свое мнение, поэтому какие-то, так скажем, каких-то вот прямо вождистских тенденций я не заметил. Да, да, он может быть авторитарен в общении. Я тоже могу быть авторитарен в общении, да, в этом смысле. Я тоже когда-то руководил большой организацией, членской организацией, да, общероссийской. Я тоже также сидел в президиуме конференции этой организации, четверть зала обвиняла меня в вождизме. Вот. Так что я понимаю, о чем идет речь. Да? То есть, скажем, я эксперт по вождизму. И поэтому я думаю, что вся эта тема сильно преувеличена, как минимум. Да? Понимаете, по большому счету, вот я всегда очень завидую людям, у которых есть дар всеведения и предвидения. И прямо они видят будущее. Это очень здорово, на мой взгляд. Вот прямо вот есть люди, которые точно знают, да, что там, не знаю, там Яшин торговал должностями в политсовете, хотя работа бесплатная, не знаю, как этим можно торговать. И люди, которые точно знают, что из этой затеи с партией ничего не получится, что партия обязательно провалится. Вот они видят будущее, очень им завидую. Вот, поскольку я таким пророческим даром не обладаю, я могу сказать только одно: у нас может ничего не получиться. Вот вообще, да, то есть, как бы, мы можем развалиться, Яшин станет вождем, вот и останется один в партии тогда, я думаю, если он станет вождем, все остальные уйдут, потому что люди пришли не в вождистскую партию. Вот, но я могу точно сказать, что те люди, я и те люди, которые избраны в политсовет, те люди, которые были на съезде, ну, судя по тому, как горели глаза, да, и как люди выступали и говорили, судя по этому, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у нас получилось. Вот это все, что мы сегодня можем обещать. Мы сделаем все, чтобы у нас получилось, демократическая партия. Я призываю, так скажем, тех людей, вот, обладающих пророческим даром, приходить в партию, да, потому что вы нам очень поможете, вы видите будущее. Вот. И участвуйте в работе, тоже пытайтесь сделать так, чтобы все-таки получилась демократическая партия. Вот, потому что, а иначе так, еще раз повторяю, так скажем, мы рискуем то самое знаменитое окно возможностей просто прозевать. Оно откроется, но оно откроется не для нас, если мы будем просто сидеть и обсуждать, почему там очередная демократическая инициатива обязательно провалится, вместо того, чтобы пытаться сделать все, чтобы она не провалилась.
Уважаемые наши зрители, наши слушатели, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы публикуем анонсы эфиров, важные новости, фрагменты разговоров и материалы, которые не всегда попадают на YouTube. Ссылку обязательно оставим в описании, а также просим вас еще раз убедительно помочь нам с донатами, поскольку наша работа держится только на вашей помощи. Также все ссылки и QR-коды имеются. Вы как-то сказали, что вот Яшин мог бы собрать 5 человек, которым он доверяет, да, и вот, соответственно, сделать такую партию без альтернативных мнений. Но, в общем-то, в начале, можно сказать, так все и выглядело, потому что были близкие рядом, там, как Резник, например. И как-то смущает немного, что уже в самом начале произошел такой сильный конфликт. По сути, главный конфликт этого съезда, это ссора Яшина и Максима Резника. А что за глубокий спор там был? И как вы думаете, в чем была суть альтернативного устава Резника, как я понимаю, что да, из-за этого произошла ссора? И здесь же я хочу сказать, что Резник говорил, что тяжело переживал происходящее, а после голосования за устав и манифест ему стало плохо, пришлось вызвать скорую. Вот насколько была серьезной атмосфера конфликта, что даже человеку пришлось скорую вызывать?
Ну, смотрите, я уже сказал, что, да, ну, во-первых, я не считаю конфликт Ильи Яшина и Максима Резника главным событием съезда, да, и вот вообще главным, что стоит обсуждать. Да, был конфликт. Оба участника этого конфликта, повторюсь, уже сами про него все рассказали, да, и Яшин, и Резник давал интервью, где он рассказывал о том, как он это видит. Журналисты присутствовали на втором дне съезда и видели, как общались Илья с Максимом. И поэтому я бы предложил все вопросы по этому поводу задавать им, вот непосредственно героям этой истории. Да? То есть я не был участником этого конфликта, и тут что-то комментировать вообще не хочу. Да? Ну, потому что это мне кажется даже неэтичным. Главным предметом, да, кроме Ильи Яшина и Максима Резника, на съезде было еще, ну, на пике еще 106 человек сидели. Да? И поэтому вот сейчас обсуждать только то, что там происходило между Яшиным и Резником, это немножко забавно. Да? Это, знаете, что тут главное, на мой взгляд? Вообще у меня в ходе этого съезда было несколько таких инсайтов теоретических по поводу того, что из себя представляет вообще российская политическая культура вообще. Да? То есть люди, которые рассуждают о вождизме, там, неважно, Яшина, Резника, Петрова, Сидорова, они же сами этих вождей создают. Да? То есть, как когда-то было сказано в одной из пьес Петра Вырыпаева, «Освенцим у вас в голове». Вы сами мыслите вот этими категориями вождистскими, да, что вот если есть организация, значит, главный вопрос появляется организация, появляется партия. Главный вопрос, который мы должны обсуждать, вообще единственный вопрос, который мы на самом деле должны обсуждать, это кто там главный? Кто руководит? Кто вождь? Хороший он или плохой? Значит, у кого он шубу украл или у него шубу украли? И, то есть, мы сами создаем вождя в своей голове. Вождей. А на съезде, еще раз повторяю, кроме Резника и Яшина, было еще 106 человек вживую присутствовали. И у каждого из этих 106 человек было свое мнение. Да? У каждого и каждой была своя какая-то принципиальная позиция, которую люди отстаивали. Они выступали, они голосовали. И те изменения, которые, те документы, которые в результате получились, начиная даже от названия партии, это пришло не от Резника и не от Яшина. Да, вот название партии предложила делегатка, ну, которую до сих пор там никто и не знал. Да, это была одна из делегаток, которая вот вышла и сказала, давайте вот назовем партию «Мирная Россия». И съезд ее поддержал. Вот. И, то есть, не надо, то есть, если вы хотите, чтобы действительно в России появлялись демократические организации, если вы хотите участвовать в таких демократических организациях, не надо фиксироваться на личности руководителей этих организаций. Руководители меняются. Да? Главное, правило, которое существует внутри этой организации, главное то, чем эта организация занимается. Спор принципиальный, действительно, который шел при обсуждении устава, заключался в основном в том, как будет устроена руководящая верхушка, опять-таки. То есть, вот Максим Резник, например, считал, что руководство должно быть более коллегиальным. Да? То есть, что вся полнота власти должна находиться в перерыве между, в промежутках между съездами. Вся полнота власти должна находиться в руках Центрального политического совета. А председатель – это, собственно, такая техническая фигура больше, представительная. У Ильи Яшина была другая точка зрения. Да, и, собственно говоря, еще Резник выступал не за председателя, а за сопредседателей. То есть, вообще-то, за такую полностью коллегиальную структуру. Значит, Илья Яшин настаивал на том, что должен быть председатель и должен быть Центральный политический совет. Илья говорил о том, что... На самом деле в уставе, предложенном оргкомитетом, заложена система сдержек и противовесов. Да? То есть, есть исполнительная власть, ну, так условно говоря, исполнительная власть в лице там, председателя, его заместителей там, и бюро партии. Есть власть законодательная, Центральный политический совет, который от председателя не зависит, у него свой председатель. Вот такая идея была. И... Самое-то забавное, да, что оба этих варианта, и Яшин, и сторонники, точнее, этой модели, которую предлагал Яшин, и сторонники модели, которую предлагал Максим Резник, у них, у нас не было разногласий в ценностях и в целях. Все говорили, что мы хотим создать демократическую организацию, чтобы в ней никто не мог узурпировать власть. Это говорил и Яшин, и Резник, и те, кто их поддерживал. Но о том, как это реализовать, вот возникли разные мнения. Что касается... Да, и, кстати говоря, в принятом уставе партии обе модели заложены. Да? То есть, согласно уставу партии, съезд может либо председателя избрать, либо сопредседателя. И то, и другое возможно. И вот, но вот на этот раз... Было решено выбрать председателя и его заместителей, и я поддерживал именно, так сказать, тоже эту идею, потому что, на мой взгляд, вот этот первый период, первые два года, учредительный период, в непонятных условиях, в которых мы находимся, здесь нужна как бы команда, которая будет координировать процесс. И... Поэтому какая-то концентрация власти и координационных полномочий в руках одного человека и его заместителей при контроле со стороны Центрального политического совета необходима. То есть, любой организации должна руководить команда. Но в принципе, и об этом на съезде тоже говорилось, спор немножко надуманный. Потому что и коллегиальное руководство, и единоличное руководство может привести к диктатуре, может привести к вождизму. Да, вот советское руководство, оно было после смерти Сталина таким коллегиальным, да? Но сказать, что там в России построили, в Советском Союзе построили демократическую республику, мы не можем. Есть масса примеров, и делегаты съезда, в частности, много примеров приводили организаций, демократических организаций с коллегиальным руководством, с сопредседателями. И они не смогли вспомнить ни одного удачного, честно говоря. Да? То есть, все говорили, что у всех был какой-то печальный опыт именно там с сопредседателями. И неважно, так сказать, неважно, как устроена вот эта, формально устроена эта верхушечная система управления. Важно совершенно другое. Важна действительно система сдержек и противовесов. Да? Чтобы у любого органа был противовес, да? Потому что, понимаете, диктатура, коллегиальность сама по себе, она не создает демократии. Диктатура коллегиального органа – это тоже диктатура. И она рано или... И это как бы одна история. Другая история заключается в том, что вообще-то демократия, демократические процедуры нужны не сами по себе, не ради самих себя. Они нужны для того, чтобы обеспечивать эффективную работу организации. И вот если организация не может эффективно решать свои задачи, но у нас все очень демократично, да, это как, помните, по Жванецкому, причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Да? Вот когда есть демократические процедуры, а дело не делается. Вот тогда появляется диктатор. Это масса тут исторических примеров.
Извините, Игорь, вот хотелось бы нашим слушателям, как создавалась партия, как создавался устав. Я думаю, что мы уже обсудили то, как прошла встреча. А давайте конкретно поговорим о том, какие цели и задачи были определены. То есть вот не лозунги конкретно, не название, там, да, не код, а что конкретно делать вы хотите. И с чего партия собирается начать свою работу, с какой аудитории, в каких странах, через какие инструменты, что вы намерены делать прямо завтра?
Ну, смотрите, у партии пока нет программы, да, и ее создание является одним из, так скажем, первых шагов, на мой взгляд. Я тут выступаю, естественно, от собственного имени. Есть два первых шага, которые нужно предпринять. Это, во-первых, создать местные отделение ячейки партии, да? Причем как в эмиграции, так и в России. Потому что партия не состоится, если она будет эмигрантским клубом. Второе – это создать программу. То есть, я уже сказал, что основная идея, с моей точки зрения, этого проекта заключается в том, чтобы объединить демократическое движение. Демократическое движение – это... На сегодняшний день многочисленные, многообразные гражданские инициативы, правозащитные, там, феминистские, экологические, ЛГБТ-инициативы, антивоенные. То есть это люди с демократическими ценностями, люди, мечтающие о демократическом будущем России. Есть их много. И они сегодня пытаются сохраниться, они сохраняют активность, и они пытаются реализовать свои ценности через вот такие инициативы, направленные на помощь людям, направленные на все-таки какие-то гуманистические, демократические изменения. Но эти силы, эти инициативы находятся в большой опасности сегодня. Да? Они могут быть властями раздавлены просто. Для этого они... Потому что у них нет политической силы. Потому что у них нет политической организации. Вот объединить эти разные инициативы, создать общую для нас, для всех политическую программу. А политическая программа – это программа смены власти в России. Да? И вот мне кажется, что важнейшим проектом, ближайшим проектом партии должно, так скажем, должно быть создание такой демократической программы. То есть, такой программы партии, которая не экспертами будет написана, а которая будет включать в себя требования и чаяния самых разных групп, самых разных частей этого демократического движения. Ну и, конечно, как я уже сказал, это создание ячеек, групп партии на местах. Создание таких групп внутри России – задача особенно сложная. И мы, наверное, так скажем, первая организация, российская демократическая организация, которая честно говорит о том, что да, по крайней мере, часть нашей деятельности будет вестись на конспиративных началах. Да? Не только в правовом поле Российской Федерации. Это будет конспиративная деятельность. Это не наша вина. Нам не дают делать легально те вещи, которые там в нормальных демократических странах являются естественными. Нам не дают собираться, нам не дают открыто говорить то, что мы думаем. Нам не дают вообще заниматься политической деятельностью в целом легально. Значит, мы это будем делать конспиративно и... Очень мало, наверное, об этом рассказывали, о том, как партия работает в России. И Это вот первые шаги. Да? Я понимаю, что, наверное, вы и наши слушатели, зрители хотели бы услышать от меня что-то более конкретное. Там, конкретный план действий по свержению Путина, конкретную политическую программу. Но ее нет. И знаете, в чем секрет? Да? Я думаю, что на сегодняшний день партия «Мирная Россия» – это еще и самая честная политическая организация. Потому что, в отличие от других демократических политических организаций, которые существуют, мы не делаем вид, что знаем, что делать. Мы честно говорим и должны говорить, ребят, никто сегодня не знает, как добиваться демократических изменений в России. Вот такая ситуация. Но давайте вместе искать... этот путь, искать этот путь, давайте вместе создавать этот путь. Создать его, ну, что точно известно, что добиться перемен может только политически сильное демократическое движение. Поэтому давайте вместе там, составлять нашу программу, искать способы действия. И вот тогда мы к моменту открытия того самого окна возможностей придем организованной политической силой. И тогда у нас будет шанс действительно добиться перемен.
Извините, Игорь, хочу еще уточнить у вас про финансирование партии, поскольку про это тоже много писали, и в негативном ключе, поскольку спонсоры и съезда, и вообще создание партии неизвестны, возможно, это даже может людей сейчас, значит, как-то... значит, не вступать в партию по этой причине, потому что есть опасения вообще, кто эти люди, кто стоит за партией.
Вопрос-то в чем?
Как вы к этому отнеслись? То есть вас насколько это интересовало? И, может быть, вы знаете, и для вас эту информацию раскрыли, и вы можете сказать, что значит, за этой партией стоят какие-то демократические силы, переживать не стоит.
Переживать не стоит точно. Скажем, то, что я знаю, я вам не скажу, разумеется. Угу. Да, потому что, ну, собственно, уже все объяснено 10 раз. И на самом деле, это тоже какая-то странная история. Но давайте мы не будем лицемерить. Да? Вот пусть те люди, там, те СМИ, которые сейчас упрекают партию «Мирная Россия» в финансовой непрозрачности, ну, расскажите нам, кто вас финансирует. Расскажите, да, то есть, скажем, опубликуйте их имена, там, суммы и так далее. Вы этого не сделаете, потому что вы прекрасно понимаете, что если ваша СМИ или ваша организация там признана экстремистской, террористической, нежелательной и так далее, то, так скажем, ваши спонсоры, так скажем, тут же окажутся под приговором, да, и если у них вдруг есть какие-то активы в России, предположим, да, то они этих активов лишатся. Но зачем? Вот зачем, так сказать, задавать глупые вопросы? То есть мы, к сожалению, сегодня мы находимся в той ситуации, так скажем, когда ну, невозможно, не может там, оппозиционная политическая организация вот так открыто выйти и сказать, кто ее финансирует. Это невозможно. Простите. Но при этом, то есть, скажем, я тут могу сказать, что проблема существует. Да. Конечно, это создает проблему и недоверия, и, то есть, скажем, риски такой непрозрачности принятия решений. Эта проблема существует. Но еще раз, мы попытаемся ее решить. Да. То есть, естественно, что там у той же партии «Мирная Россия» есть и Центральный политический совет, есть и аудит, люди, которые... будут следить за финансовой, в том числе, деятельностью партии. И поверьте мне, да, ну, даже если вы были на съезде, вы слышали выступление кандидатов в аудит. Да, это не те люди, которые не будут задавать неудобных вопросов. Они будут их задавать, это точно.
И еще один вопрос, связанный с доверием, что может оттолкнуть, так скажем, от партии. Почему сразу почти начались утечки со съезда, с первого дня, хотя заседание было закрытым? Обсуждалось ли внутри, что можно рассказывать публично, а что нельзя? И как вы считаете, это нормальная прозрачность или нарушение доверия внутри партии?
Ну, слушайте, обсуждался этот вопрос еще на оргкомитете, еще до съезда, да, так скажем, что закрывать, что открывать. И с одной стороны, Я лично не думаю, что вот нужно прямо все открывать для прессы. И это такая открытость, она может даже помешать принятию демократических решений, как ни странно, да, потому что люди будут там стесняться, бояться выглядеть плохо или неправильно на публике, да, потому что если про то, что вы говорите, пишет пресса, да, и вы понимаете, что вас видит много незнакомых вам людей, да, ну, условно говоря, вы будете вести себя иначе, чем вы ведете себя, когда вокруг вас только ваши близкие, да, и те, кому вы полностью доверяете. Но это нормально. И поэтому, да, есть вопросы, которые нужно обсуждать в закрытом формате. И в том числе вопросы, там, с какими-то, связанные с какими-то внутренними конфликтами. Ну, вот правда, я не считаю, что вот это знание о конфликте, личном конфликте между, там, ну, точнее так, личными элементами конфликта между Яшиным и Резником имеют какое-то политическое значение для широкой аудитории. Ну, друзья, ну зачем вам это знать? Да? И поэтому какие-то вещи должны, так скажем, быть обсуждаться закрыто. Это в теории, что называется. А вот практика, она несколько отличается. Потому что, понимаете, когда вы в одном месте собираете 100 человек, рассчитывать на то, что ничего не утечет, это такая большая наивность. И поэтому, наверное, не стоило нам вот так уж прям на серьезных щах, да, думать, что, так скажем, никто не узнает о том, что происходит в партии и на съезде в первый день, что сота ничего. Хотя я, честно говоря, имея уже некоторый предыдущий опыт, я был практически уверен, что сота все расскажет про первый день, чтобы мы там не закрывали. Все нормально. Вот. И поэтому, как бы, мы скорее, скажем, участники съезда над этим смеялись и придумывали всякие, например, там, убойные заголовки для соты, да, и, наверное, всех нас можно было взять уже в креативный отдел к ним. Вот, значит, но какой-то трагедии в этом не было. Да, я не думаю, что вот что-то прям такое там они разгласили, что не надо было никому знать. Да, и кроме того, заметьте, ведь все равно большая часть, типа половина, по крайней мере, тех обсуждений, которые сначала планировалось сделать закрытыми, я имею в виду выборы руководящих органов, они все равно перенеслись на второй день, и все равно все это происходило в присутствии 40 журналистов. Вот. Поэтому, опять-таки, не надо сделать из этого какой-то большой трагедии. В будущем мы будем, наверное, более реалистично подходить к вопросам освещения наших мероприятий.
Я хочу задать вам вопрос от нашего слушателя, возвращаясь к первой части программы. Как вы думаете, может ли Путин сдать своих, подразумевается, Шойгу вот в этой ситуации, когда мы видим, что Патрушев уже публично критикует Шойгу и его ведомство в российской газете?
Ну, я не очень, может, знаю, что вы имеете в виду под сдать. Ну, слушайте, ну, снимал же он Медведева с должности премьер-министра, правда? И отправил его практически в ссылку, да, там, с каким-то заместителем, там, чем он там, заместитель председателя Совета Безопасности. Ну, почему? И Шойгу он уже снял. И если вы имеете в виду, что он может посадить его в тюрьму, там, вряд ли. Это вряд ли, да, то есть, но как бы отстранить его от должности он может, уже он Шойгу уже отстранен. Я думаю, что вообще как-то сильно преувеличена вся эта история с тем, что там Патрушев слил Шойгу. Во-первых, очень мало информации, непонятно, на чем она основана, эти конспирологические теории. Мне очень трудно, да, тут я не специалист в конспирологии, но мне кажется, что если речь идет действительно о каких-то персональных переменах там в высшем эшелоне власти, то они возможны.
Спасибо большое. Независимый голос не появляется сам по себе. За каждым эфиром стоит большая работа. Мы готовимся к этим интервью. У нас есть коллектив, и нам нужна ваша поддержка. Так что, пожалуйста, пришлите нам ваш донат. Мы будем вам очень за это благодарны. И я еще хотела бы сказать, что у нас сегодня вечером в 18:50 по московскому времени будет в гостях автор «Масяня» Олег Куваев о распаде империи и идти лесом, и о том, почему светлой России не будет. Но все-таки мы сегодня с Игорем посвятили целый час разговору тому, что мы ожидаем, да, какой-то светлой развязки. И, может быть, буквально я вам два слова дам для того, чтобы вы сказали, там, каким образом вы видите положительное развитие и положительные, значит, итоги работы партии.
Ну, во-первых, да, по поводу того, что будет или не будет прекрасная Россия будущего. Давайте мы все постараемся сделать все, чтобы она была. Вот как бы это... Давайте мы постараемся. Да? И вот если мы все сделаем то, что от нас зависит, шансы на появление прекрасной России будущего увеличатся. Что касается того идеального сценария для партии, то я бы сказал, что в идеале партия должна стать той силой, объединяющей сторонников демократического развития России, с которой вынуждены будут вести переговоры представители путинской или постпутинской элиты, когда наступит такой момент. Вот то самое окно возможностей.
Спасибо большое. С нами был Игорь Кочетков, историк. Спасибо за то, что вы так подробно, искренне рассказали. Хотелось бы пожелать удачи партии, удачи вам. И надеюсь, еще встретимся и обсудим первые итоги.
Спасибо большое вам и до свидания.
Спасибо большое. До свидания.